На этом уроке мы с помощью Всевышнего поговорим о Агаде, о тех частях Талмуда и других источников наших мудрецов, которые не говорят о практических применениях закона, не о Галахе, а о Агаде. И, конечно, те, кто слышали наши разные уроки на разные темы, уже наверняка знакомы с множеством из Агад и с тем, как обычно мы подходим к Агадам в общем. И здесь просто хотелось бы сделать один урок, который в каком-то смысле суммаризирует подход к Агаде, и несколько примеров мы приведем с помощью Всевышнего. Большинство уже знают слова Агада. Агада — это та часть Талмуда и других источников наших мудрецов, которая не имеет практического применения, как правило. То есть, в отличие от большинства Талмуда, который занят Галахой, занят законами, которые он пытается разобрать тоже совершенно определенным способом, в Талмуде не написано как галахическая книга. Талмуд включает в себя очень много дискуссий, часто не окончается каким-то заключением, а оставляет в руках более поздних мудрецов решить, какому мнению следовать. А бывает, что заключает, какому мнению идет Галаха. И мы уже обсуждали не раз, что то, как написан Талмуд, в том числе помогает и дает возможность решать проблемы в любом поколении. Что много современных проблем, медицинские вопросы, вопросы, связанные с электричеством, множество других вопросов решаются на базе Талмуда, хотя сам Талмуд – книга, написанная до того, как эти все вещи появились. И именно потому, что Талмуд написан таким образом, что включает дискуссии, причины на вещи, не просто как множество разных законов, а именно потому, что там есть дискуссии, из-за этого получается, что многие вещи, которые мы сегодня видим вокруг себя, имеют источник в Талмуде, как к ним подходить. И почти любой галахический вопрос в той или иной степени можно найти в Талмуде, в комментаторах к Талмуду, какие-то, во всяком случае, подсказки на то, как подойти к этому вопросу. И мы уже говорили также, что многие из вещей, которые во времена Талмуда, как раз казались очень маловероятным, и тем не менее их обсуждение помогает сегодня для вещей вполне обыденных. Но сейчас на этом уроке мы не хотим вдаваться в детали галахической части Талмуда, та часть, которая приводит к адаптации к закону, хотя мы сказали, сам закон выходит из Талмуда только с помощью еще одной ступени, еще одной работы, работы решением и охроним, работы разных комментаторов. Но в любом случае Талмуд большей частью занимается тем, что приводит к галахе, к закону. А есть часть Талмуда, которая никакого практического вроде бы применения не имеет, но объясняет сложные места письменной Торы, разные истории, кто из праотцов что сделал, как объяснять какие-то стихи непонятные. И еще больше в Мидрашах разные истории, которые что-то объясняют, какую-то концепцию. В принципе, можно практический урок выучить из Агады, как правило, какой-то моральный урок. И множество из нашего поведения, как себя вести, тоже можно выучить из Агады. Но, по крайней мере, основная Агада – это что-то, что объясняет непонятные места письменной Торы и, в общем, делает какие-то подсказки, и учения Каббалы, в том числе подсказаны в Агаде. И это то, чем мы будем сегодня заниматься на этом с вами уроке, а именно обсуждать, какие бывают подходы к Агаде. Замечу сразу, что подавляющее большинство Агад мы не знаем на 100%, как объяснять. И позже, когда будут приведены примеры, вы увидите, что даже те Агады, которые выглядят, что понял кто-то, как правильно ее объяснить, насколько это было сложно понять, что нужно просто гениальный ум, чтобы догадаться, что имелось здесь в виду. И тем более те Агады, которые неизвестно на 100%, как объяснять, что можно сказать, что если были бы очень умные люди, или люди, у которых есть традиция о том, как объяснять какую-то Агаду, то можно было бы ее объяснить. Никакие Агады не пустые, как освещало мы разговоры, хотя Агада может казаться очень странной. Большинство Агад на самом деле достаточно странные, если читать их как просто книгу истории. Но на самом деле за Агадами кроется очень-очень многое, начиная от подсказок и кончая секретами Торы, секретами Каббалы. На самом деле были уже даже среди ортодоксальных евреев те, кто к Агаде относились с некоторым, если правильно выразиться, не презрением, конечно, но недоверием, так скажем. Читая Агаду, они буквально считали, что это какие-то истории талмудических Мюнхгаузенов, как один выразился человек, раввин, не очень разбирающийся, разумеется, в Каббале и в подобных книгах, назвал историю одного из мудрецов Талмуда, что он талмудический Мюнхгаузен. И все это потому, что не знали, что подсказано Агадами. Но, как я уже сказал, и даже из того, что я сегодня расскажу, не то, что мы сразу начнем понимать все или большую часть Агад. Наоборот, то, что я расскажу, приведет к тому, что мы поймем, что во многих Агадах скрыто что-то, что никак не догадаешься сам. И будем знать, что те Агады, которые нам объяснили комментаторы, во всяком случае, там есть возможность, что, может быть, это имели в виду мудрецы Талмуда. А те Агады, которые нам никто не объяснил, соответственно, мы будем знать, что что-то в этих Агадах есть, но мы не знаем, что. Разумеется, написано множество книг, которые либо частично занимаются Агадой, либо вся книга посвящена Агадам и Талмуда, есть немало таких книг, и каждый пытается объяснить по-своему, и может быть, кстати, иногда даже несколько вариантов правильных, что, может быть, мудрецы имели в виду и то, и другое, и третье, говоря свои слова. Приведем самый простой пример, это очень относительно простая Агада, а именно... Говорится в Талмуде, в трактате Шаббат, что один из мудрецов говорит, я когда бедный не буду есть овощи, когда богатый я тоже не буду есть овощи. В смысле, что овощи они не очень-то насыщают. Если я богатый, то я куплю себе лучше мясо или что-то более содержащее калории, так сказать. А если я бедный, и у меня нет денег, все равно лучше купить небольшой кусочек мяса, чем множество овощей. Потому что на овощах много калорий не получишь, а останешься все равно голодным. Так, казалось бы, простой смысл этого утверждения. Мы же не будем говорить насчет того, что считают сегодня докторы, это не так важно, потому что на практике исключено, что в их времена, когда люди вообще мало ели, и еды всегда было недостаточно, и люди сжигали очень много жира, так сказать, энергии у них очень много тратили, потому что жизнь вели активную, исключено, что таки совет, даже согласно простому смыслу, может быть, имеет какой-то смысл. Хотя сегодня считают врачи, что гораздо полезнее есть овощи, но не исключено, что при их образе жизни и при том, как у них всегда было мало еды, это был бы полезный совет для очень бедного человека. Лучше купить яйцо или кусочек мяса, чем множество овощей. Но мы же не будем в это вдаваться, потому что я не знаю, правда это или нет, это никакой роли не играет, потому что это утверждение не берется простым смыслом, а берется как подсказка на что-то другое. Что это может подсказывать? Это подсказывает какой-то вид изучения Торы. Так к этому подходят многие из комментаторов. Либо имеется в виду, что говорит мудрец, будучи знающим или не знающим, в смысле бедным или богатым, здесь имеется в виду знающий человек или не знающий. Будь я знающий или не знающий, я не буду заниматься пильпулем, множеством интеллектуальных сальто-мортари, это так называемый пильпуль, в большинстве ишив сегодня много делают. Во всяком случае, согласно одному из подходов, имел в виду мудрец, что не любит он слишком много пильпуля, а нужно пытаться разобраться с простой халахой, чтобы вышел в результате закон на свет, а не заниматься множеством пильпуля. Что я, говорит, не буду есть овощи ни тогда, ни тогда, что называют овощами пильпуль, занятие Торой, со всякими вопросами и ответами в большом количестве и никуда не ведущими. Я лучше займусь простым пониманием закона и введением галахи, и это называют едой мяса. Другой подход, что имеется в виду изучение каббалы посредством изучения философии, что будь я знающий или не знающий, я лучше буду изучать каббалу, чем философию. Так подходит к этому Аризаль, что еда овощей здесь подсказывает философию, философский подход к нашей Торе. Это всего лишь несколько из возможных объяснений этой Агады. Я не хотел на нее сильно останавливаться, я просто привел пример, что даже такая простая вещь, казалось бы, все равно подходит к ней непростым образом, пытается объяснить, что что-то здесь подсказывает. И не исключено, что и то, и другое правда, что, может быть, подсказали наши мудрецы и вариант. Первый вариант, второй по Аризалю. Как бы там ни было, к утверждениям Талмуда таким образом все время подходит, что что-то подсказывается, и часто даже секреты Торы подсказываются в Агадах. На самом деле Гра написал, что наши мудрецы специально скрыли секреты Торы в простых историях. Чем более глуповатой кажется история, чем более она выглядит как легенда, как какая-то примитивная сказка, тем больше там подсказано на самом деле глубоких вещей. То есть, чтобы скрыть настоящую информацию, настоящую мудрость, Хохмата Эмет, то есть мудрость Кабалы, специально описывали другим образом, специально иногда добавляли даже другие детали, чтобы выглядело, как будто все это просто истории с какими-то шутками да прибаутками, баснями и легендами. На самом деле, некоторые не очень далекие люди так и называют это легенды Талмуда. Если вы видели один из переводов Агад Талмуда, он называется легенды Талмуда. Слово легенда — это неправильное слово. Легенда означает какие-то вещи, которые не имеют никакого элемента правды, просто легенда, что рассказывается про какие-то времена, которые, скорее всего, не произошли. На самом деле, истории, может быть, никогда не произошли, но они подсказывают очень глубокие вещи, поэтому это не легенды. Если уже с чем-то это сравнить, может быть, можно было бы сравнить с баснями, когда описывается какая-то история и подсказывает что-то другое, но это и не басни. Правильное слово было бы подсказки, что Талмуд занимается притчами и подсказками. Так же, как притчи Шломо подсказывают что-то о том, как себя вести, какие моральные качества искать. Также и Талмуд, если уже какое-то слово использовать для Агад, это притчи. Особенно истории, которые выглядят именно наиболее неправдоподобными. Если какой-нибудь мудрец говорит, что он видел гигантскую птицу, например, каких-то небывалых размеров, разумеется, ему есть чем заняться, чем просто рассказывать гигантские птицы, которые он видел. Поэтому он подходит к Агаде как подсказки на что-то другое. И обычно есть больше, чем одно объяснение к такого плана Агадам. А есть Агады, которые вообще нет ни одного объяснения, потому что никто ничего не написал. И у мудрецов были какие-то идеи, но они не были записаны, или, во всяком случае, мне не удалось найти. Поэтому есть большая часть Агад, которые на самом деле неизвестно, что имеют наши мудрецы, но мы знаем, что они, скорее всего, не понимают буквально. На самом деле, был один мудрец, который считал, что Агады должны быть приняты буквально тоже, кроме того, что они подсказывают множество глубоких вещей, но что и буквальным образом, насколько возможно, нужно принимать Агады. И тем не менее, большинство с ним спорят и считают, что Агады совершенно не обязательно должны приниматься буквально. Если какая-то история написана в Талмуде в области Агады, это совершенно не значит, что она произошла. Это может быть вполне просто аллегория на что-то другое. Вот еще одно, кстати, слово, кроме притчи, может быть, аллегория — еще подходящее слово для Агады. Очень много из этих историй, это аллегория на что-то. И теперь после этого длительного предисловия давайте перейдем к чему-то более конкретному, чтобы стало понятно, что я имею в виду. Во-первых, наши мудрецы используют часто язык так называемой гузмы, преувеличения. И часто они даже говорят немножко по-детски, как бы, чтобы все это выглядело, как будто эта история никаким образом себя не интересует. Прочесть эту историю и ничего не увидеть в ней интересного, и подумать, что это просто такая немножко детсковатая история, но ничего глубокого в ней нет. И обычно еще истории так написаны, что как бы нету описания времени, нету линии времени, что через какое-то время произошло так-то и так-то. Просто рассказывается одно с другим событие, может показаться, что это все события, которые произошли почти одновременно, хотя на самом деле это, может быть, происходило в течение какого-то срока, и просто причины и следствия описаны, как будто они происходят одна с другой. Ну вот, например, говорится, что Хони Амагал был один мудрец, Хони, который уже ему, в кавычках, жить надоело, то есть он не хотел продолжать свою жизнь, как бы. Много можно обсуждать, почему не хотел, но дело не в этом, а в том, что говорится, что Всевышний тогда его забрал из этого мира. Можно было подумать, что он помолился, что Всевышний его забрал, и тут же умер. Вовсе не это произошло. Известно, что Хони Амагал, его убили солдаты, атакующие Аристобулуса. Было два сына Хашмонаев, которые воевали друг против друга. И Куркинес, который был снаружи со своими солдатами, пытался захватить храм, где остановился Аристобулус со своими солдатами. И Куркинес, когда его люди нашли Хони, который прятался, они его хотели заставить, чтобы он помолился, благословил их, чтобы они имели успех. А он вместо этого помолился, чтобы ни тот, ни другой не смог причинить вреда. Потому что оба они просто воюют, два брата друг против друга. Сегодня тоже такое случается, к сожалению, но Барух Хашем никто друг друга не убивает. А тогда было до того, что даже убивали друг друга. И он говорил Всевышнему: те другие твои дети, пожалуйста, сделай так, чтобы ни тот, ни другой не смог сделать плохого, как он задумал. И в результате его убили за это, солдаты Гудгенса. Наши мудрецы наверняка имели в виду следующее, что с тех пор, как Хони больше не хотел жить, то Всевышний тоже оставил как бы вещи такими, как были, и он был убит. Если бы он продолжал хотеть жить, то тогда Всевышний его каким-то образом предохранил. Не значит, что он сразу же умер, помолился и умер. И таким образом можно очень много найти подобных историй. Если говорить, например, пришел Габриэль и всех их убил. Не имеется в виду, что они сразу же все поумирали. Имеется в виду, что тем или иным способом они в результате умерли. То есть начался суд Всевышнего против этих людей. И в результате они погибли. Габриэль, вы знаете, это ангел, связанный с Гурой, с левой стороной управления Всевышнего и со стороной суда. Поэтому говорится обычно, так Рашба объясняет эти агады, что Габриэль пришел. И, наверное, так и есть в духовном смысле, что эти люди были суждены с левой стороны, что у них будет больше, не будет поддерживаться их жизнь. В таком случае, реально эти люди умерли не обязательно чудесным образом. Вполне может быть, что были какие-то события, которые привели в результате к их смерти. И также, например, говорится, скажем, что Вашти, когда не хотела появиться перед Ахашвирошем, почему? Потому что у нее вырос хвост. Пришел Габриэль и повесил ей хвост. Совершенно не обязательно понимать это буквально. Рашба объясняет, что у нее какой-то прыщ вырос, и опять же, наши мудрецы используют имя Габриэль для этого, что все виды наказания обычно используются, что ты пришел Габриэль и сделал так. Говорится, например, что когда Соломон, Шломо, женился на дочке царя Египта, то за это наказание пришел Габриэль и сделал Италию. После этого, значит, на этом месте Италии появился Рим. И позже, конечно, Рим стал нашим соперником и разрушил наш второй храм. Что хотели сказать наши мудрецы? Опять же, совершенно не обязательно понимать, что в этот момент произошли какие-то открытые чудеса, и появился целый остров в океане, и после этого появилась там нация итальянцев. Но в действительности имеется в виду, что, как известно из истории, что в это время начался Рим, началась история Рима, которая в результате на нас повлияла только сотни лет после этого. И наши мудрецы знали, что есть какая-то связь между Римом и разрушением второго храма и тем, что происходило в времена Шломо за почти 1000 лет до этого. То есть, когда Шломо женился на дочке фараона египетского, тогда еще про Рим никто не слышал. И тем не менее, наши мудрецы связали два события и сказали, что образование Рима, которое в результате привело к разрушению второго храма почти на 1000 лет позже, оно связано с тем, что произошло во время женитьбы Шлома, когда он взял дочку фараона в жены, сделал этот грех. И таким образом можно также понять, что у мудрецов всегда есть связь между разрушением первого храма и второго. Могли подумать, что это независимые события, но мудрецы нам подсказывают, что была связь. Мы об этом рассказываем в других местах. И, между прочим, подобная же агада насчет Германии, что говорится, что есть Германия, происходящая из Эдома, из Исава, и они там имеют 300 королевств, и каждый день один другого убивает, и они потом ищут нового князя, то есть постоянно эти королевства ссорятся друг с другом, кто-то кого-то убивает каждый день, и новый князь стоит. Опять же, не обязательно понимать, что каждый день одно из немецких княжеств убивало князя соседнего княжества. Просто мудрецы опять же подсказывают, что пока не была объединена Германия, то она не могла напасть на наш народ и вообще на весь мир. И говорится, что еще наши праотцы молились, чтобы Исав не смог объединиться в Германии и разрушить весь мир. Получается, наши мудрецы в точности предсказали, что произойдет, когда Германия объединится. Она в течение истории имела примерно 300 княжеств, так пишут книги истории, и они, так как друг друга ненавидели и не могли объединиться, в отличие от других стран, как Франция, Англия и другие, которые объединились гораздо раньше, Германия как бы подоспела к столу, когда уже все было разделено. Когда Англия Франция, Испания и так далее уже владели колониями, Германия объединилась только сравнительно недавно, и тут же, поняв, что они опоздали, начались мировые войны. Две мировые войны, основные две войны в течение истории, самые большие, пожалуй, были сделаны Германией. Получается, что наши мудрецы подсказали, но опять же таким детским языком, что каждый день один другого убивает. Не обязательно, чтобы каждый день кто-то кого-то убивал. Имеется в виду, что есть 300 княжеств, которые друга ненавидят и не могут соединиться. И пока они не соединятся, они не смогут попытаться разрушить мир. И таких агад есть очень много, такого типа агад. Что, хотя сказано языком, который вроде бы, если понимать простым образом, указывает на тип легенды, на самом деле это подсказка на самом деле происходящие события. И очень глубоко и красиво анализированные события. Если правильно понимать Агаду, можно очень хорошо понять, что происходило. Вот, например, тот же самый царь Шлома, раз мы уже его упомянули, говорится в Талмуде, как он там был выгнан с престола и улетел на 400 мил и так далее, на огромное расстояние, и потом неизвестно, стал ли он снова королем или не стал королем. Оказывается, на самом деле жители Иерусалима сбунтовались против Шлома. Это не очень открыто написано в Танахе, но это подсказано в книге «Царств», что когда Шлома говорится, что в твое время не будет забрано у тебя государство. На самом деле он уже перестал быть в полной степени королем, в полной власти, как был до этого. И говорится в Мидраше, на самом деле, Мидрашзута в Широширим, что бунтовались жители Иерусалима против Шлома. И на самом деле это тоже объясняет, почему ему не удалось передать королевство своему сыну. Тот же Ирод, например, без труда передал свое королевство своему сыну. Почему Шлома так не смог сделать? Что он уже и не был в полной степени королем в конце своей жизни. Его народ стал уходить и перестал его слушаться полностью. И есть там диспут между Равом и Шмулем, вернулся ли он назад на престол, после того, как его изгнали. И на самом деле то и другое правда, как пишет Рабин Маргулиес, что он вернулся, но не полностью. Он уже не был таким же королем, как раньше. Поэтому, когда мы видим какие-то агады, которые написаны такого типа языком, можно предполагать, что совершенно не обязательно их понимать дословно, но можно из них выучить, на самом деле, очень-очень глубокие вещи, даже согласно простому смыслу, в смысле, что когда говорится, что кто-то был изгнан демоном, например, с престола, то он был действительно изгнан с престола. А вот насчет демона, это уже вещи, которые мы плохо понимаем, что там духовно происходило. И еще приведем пример. Когда наши мудрецы используют слова, которые, если понимать буквально, они совершенно неправильно поняты. Очень часто в Талмуде говорится, что какие-то люди – это все один и тот же человек. Или даже другим языком, что у какого-то человека было, допустим, много имен. А описываются совершенно разные люди после этого. И нужно понимать, что совершенно не обязательно, что имеется в виду, что это один и тот же человек. Но может иметься в виду одно из следующих вещей. Либо имеется в виду, что один человек – это Гилгул, другого – либо имеется в виду, что корень одного был продолжен в другом, что что-то, что сделал первый, продолжил второй. Или же может иметься в виду, что у одного человека на самом деле было много имен, и хотя эти же имена еще и относились к другим людям тоже. И сейчас мы проведем какие-то из примеров такого типа. Говорится, скажем, что Мика и Невак, отец Иеравама, и Шева бен Бихри, который начал бунт против Давида, все это один и тот же человек. И объясняет Вильнинский Гаон, что, разумеется, это не может быть один и тот же человек, они в разных поколениях были. Имеется в виду, что корень, который начался с одного, закончился другим. И также Гра объясняет по отношению к трем другим людям, которые тоже так же говорится в Талмуде. Зимри, он же Шауль, он же Шлумиэль бен Цури Шадай. Шлумиэль бен Цури Шадай был праведником. А Зимри был грешником, который имел отношение с медианитянкой, как написано в Торе. И объясняет Вильнинский Гаон, что имеется в виду, что корень плохого уже начался со Шлумиэля. Если бы Шлумиэль был полностью праведный, то не вышел бы из этого племени человек, подобный Зимри. А порча началась еще с Шауля, сына Кнанейки, когда у Шимона, сына Якова, родился Шауль. Уже тогда начался плохой корень, который в результате вышел полностью во времена Зимри, когда тот испортил свое варево при всех. В другом месте говорится в Талмуде про разных королей Персии, что они все один человек. Но опять же, не имеется в виду, что они все один человек, объясняет Бааля Ноор и также объясняет Гра, что имеется в виду, что один из них назывался всеми тремя именами. Но, разумеется, было несколько королей Персии. И то же самое можно сказать про королей Ассирии, когда говорится в Талмуде, что У короля Сирии было 8 имен. После этого описываются имена совершенно разных королей Сирии. Имеется в виду, что они все продолжали одну и ту же политику. Что началось все с одного из первых, и они все один за другим продолжали изгнание еврейских племен. Начали с северных племен, потом дошли почти до Иерусалима, Иудею изгнали почти всю. И только при Иерусалиме войско погибло. Было несколько королей Сирии, которые этим занимались один за другим. И такого плана много есть Агад, которые каким-то образом связывают совершенно разных людей. Отца Билама, например, с Лаваном, и с Кушан-Ильшатаем, который жил гораздо позже, воевал с еврейским народом уже на земле Израиля. И так нужно подходить ко всем подобным Агадам, когда говорят, что какие-то люди — это один и тот же. Совершенно не обязательно физически, что это был один и тот же человек. Итак, до сих пор мы приводили общие примеры каких-то из высказываний наших мудрецов, как можно к ним подходить, какие-то общие правила. И теперь мы перейдем к более конкретным агадам Талмуда. Но прежде всего я хотел бы сказать, зачем вообще я делаю этот урок? Почему мне вдруг пришло в голову с помощью Всевышнего рассказать про агаду Талмуда? Мы же уже немало об этом говорили на разных наших кассетах. И ответ состоит в следующем. Я понял со временем, что у большинства людей подход к Агаде делится на два типа. И мало кто подозревает, что существует еще третий подход. И мне как раз хотелось бы на этом уроке рассказать в основном про третий подход, который я сейчас и использую в большинстве объяснений, как мы еще расскажем. А именно, существует один подход к Агаде большинства тех религиозных евреев, которые родились религиозными, или которые вообще привыкли верить во все, что им рассказывают. И не исключено, что про многое из этого уже сказал величайший мудрец Шломо Амелех: «Пети ямин лихоль давар». Простой человек, он верит во все. Что не расскажи, он во все верит. И большинство людей, которые родились религиозными, особенно в таких закрытых общинах, где в основном люди живут отдельной жизнью и почти не имеют контакта с миром вне них, то получается, что к Агаде подходят совершенно буквально. Все, что рассказывается, рассказывают, как будто так и должно было быть. И более того, не только во времена Талмуда, но это проектируется на более поздние времена. Существуют тысячи историй про великих праведников и во времена, в том числе, в особенности хасидского движения. И эти праведники, согласно историям, могут делать любые чудеса, и поэтому люди привыкают, что мы живем в мире чудес, где открытые чудеса происходят направо и налево. Это один подход. Второй подход – людей, которые подходят с очень большим сомнением. И когда они слышат про первый подход, они становятся очень саркастически настроены и подходят к этому как к чему-то, как мы уже сказали, что не имеет никакой реальности. Как какие-то истории, которые не имеют никакого смысла. И часто даже человеку это мешает продвинуться в соблюдении заповедей и в приближении к Всевышнему, что поскольку он становится все более религиозным, он встречает разные агады Хазаль, и ему его интеллект не дает принять их буквальным образом. А про третий подход он не знает, поэтому, так как он не принимает их буквальным образом, то ему кажется, что все это имеет очень маленький смысл. И, наконец, существует третий подход, который сейчас мы пытаемся объяснить, а именно, что агады не принимаются дословно, и что они специально построены таким образом, чтобы иногда добавить какие-то детали, которые только путают, и, в общем, рассказать самым простым языком, детским языком, вещи, которые на самом деле очень глубокие. И один из постулатов этого третьего подхода в том, что в общем во времена второго храма, а тем более в более позднее время, после разрушения второго храма, мы не ожидаем таких уж больших открытых чудес. Не может быть, что во времена второго храма совершались большие чудеса для людей, чем, скажем, во времена пророков первого храма. Согласно этому подходу, везде, где говорятся очень крупные чудеса, нужно ожидать, что что-то подсказывается другое. Невозможно сказать, скажем, что во времена Талмуда мудрецы могли действительно возвращать мертвых к жизни запросто, как кажется из некоторых агад. Если мы так будем подходить, то нужно будет сказать, что во времена Талмуда мудрецы были на более высоком уровне в каком-то смысле, или больших чудес, по крайней мере, заслуживали, чем во времена первого храма, потому что во времена первого храма только единичные случаи были, когда мертвые были возвращены к жизни. А именно, одного мальчика вернул в жизнь Илияху, и два случая было во время Илиши, пророка Илиши. И больше таких случаев нигде не написано в Танахе. Поэтому представьте себе, что любой из Танаев и Амураев во времена второго храма запросто мог возвращать мертвых к жизни. Это невозможно, или во всяком случае очень сложно. Хотя такой подход тоже существует. Согласно первому подходу, как мы уже говорили, люди верят, что по каким-то причинам Всевышний, наоборот, еще больше чудес делал для праведников в более позднее время. Может быть, потому что они больше занимались Торой в это время, или еще по каким-то причинам. Такие подходы есть. Но мы сейчас пытаемся объяснить согласно подходу более рациональному. И это, на самом деле, подход не придуманный вчера или позавчера каким-то рационалистом, а подход, которому следовали множество из комментаторов Талмуда еще с древних времен. В том числе Ришоним, которые были как ангелы времени почти 1000 лет назад, и дальше писали в своих комментариях всевозможные подходы к разным агадам, которые, в общем, сводились к тому, что не принимают эти агады буквально. И мы сейчас сразу же перейдем к конкретному примеру, чтобы иллюстрировать эту идею. Говорится такая история, что во время Пурима однажды Раба напился и убил Шехну Раби Зейру. И когда он пришел в себя и понял, что он наделал, он стал молиться Всевышнему, и Раби Зейру Всевышний вернул назад. То есть такая вот история. Согласно этой истории, нужно, если понимать ее буквально, предположить, что, во-первых, Раба в пьяном состоянии мог убить человека, как освещало. Конечно, есть мицва выпить в Пурим как следует, но нет такой уж мицвы сойти полностью с ума и делать такие страшные вещи. И кроме того, нужно тогда предположить, если принимать эту агаду буквально, что Раба смог после этого вернуть назад жизнь Раби Зейре. Всевышний ответил на его молитву, и Раби Зейра вернулся назад. Оба этих предположения кажутся маловероятными. Поэтому комментаторы пытаются объяснить, что на самом деле происходило. Есть несколько разных подходов к этой агаде, и мы начнем с самого интересного, на наш взгляд. А именно, если вы, может быть, уже слышали, и это описывают сегодня там в популярных книгах, например, Раби Арье Каплан, в светлой памяти праведника, рассказывает в своих книгах по Кабале. Если вы не слышали еще про него, это был один раввин, который жил здесь, в Бруклине, недавно умер, несколько десятков лет назад. И он очень много занимался Кировом, занимался приближением евреев к Торе, в том числе русские евреи его интересовали, когда самые первые русские евреи стали приезжать из бывшего Советского Союза. Он ездил в аэропорт, встречал, хотя он русского языка не знал, просто посмотреть, чтобы они видели, что религиозные евреи здесь есть. А вообще человек был совершенно особый, все, кто имели с ним контакт, и немножко получили от его святости, его праведности, никогда это не забудут. Я встречал здесь людей, которые его знали лично. И этот великий праведник написал очень много книг. И в том числе книги, которые можно было бы назвать довольно-таки секретные книги. Книги по Кабале, которые тогда еще на английский был большой вопрос, стоит ли переводить, но он получил разрешение от великих каббалистов и раввинов, что при создавшейся ситуации, что нерелигиозные евреи в кавычках объясняют Кабалу, как сегодня можно увидеть и людей далеких от Торы, которые якобы учат Кабалу, и в колледжах можно брать предмет Кабалы в кавычках, то пришлось кому-то, кто действительно понимает немножко, что такое Кабала, объяснить и рассказать об этом. Кроме того, еще одна была причина, что очень многих евреев инициировали тогда восточные движения. И сегодня таких евреев немало, и израильтян в том числе. А тогда было еще больше. Если вы знаете, во время движения евреев, в принципе, за духовностью, очень многие стали искать разные восточные культы. И в том числе, кстати, разные типы хиппис тоже любят всевозможные восточные вещи. Может быть, про это еще сказал Шлома Амелех, царь Шлома, обуча ребенка лефидарко, ханохна лефидарко, каждого обучая согласно его пути. В данном случае путь этих людей, так как они искали духовное, на самом деле это было Миношамаем, Всевышний послал духовность в это поколение. Вы знаете, что было примерно 100 лет истории, когда очень сильно действовали движения против духовности. Считалось интеллигентно и умно ни во что не верить. Большая часть умных людей, в частности западной цивилизации, интеллигенции, так сказать, отвергли все концепции религии. И это считалось очень модно. Конечно, в Советском Союзе вдобавок запрещали религии обычно, но и в западных странах, в общем, много очень людей стали агностиками и атеистами. Так вот, после этого движения на смену ему пришло движение духовности, наоборот. Сейчас очень модно, и уже не только сейчас, а последние, может быть, 30-40 лет, очень модно искать духовность. И в особенности новое поколение этих самых людей, которые были рационалистами, их дети сами отвергли эти идеи и стали искать духовность. Но, к сожалению, у большинства евреев создалось впечатление в том поколении, что духовность в иудаизме им не найти. Что иудаизм – это какая-то религия с множеством запретов и точностей заповедей, как именно мезузу вешать и как именно тфилин надевать. И они не чувствовали ничего духовного во всем этом. И в частности, в этом была вина, конечно, движений, которые пародируют иудаизм, реформистский иудаизм, консервативный иудаизм. Эти движения, которые далеки от нашей Торы и которые не дают, наоборот, человеку соблюдать заповеди. И, конечно, для людей, которые ищут духовность, они сразу видели фальшь и самообман этих движений. Но и в случае ортодоксальных евреев часто создавалось впечатление, что многие из тех, кто на самом деле с Кабалой имеет мало связей, что это люди очень сухие, которые в основном занимаются какими-то деталями, педантные люди, которые, в общем, мало несут в себе духовности. Так казалось многим молодым поколениям, и они поэтому шли в буддизм, зен-буддизм, медитацию восточную, индуизмы разные, ездили на Тибет и еще кто знает куда. И множество евреев продвинулись по службе, так сказать, некоторые из них стали гуру даже. И интересно заметить в оправдании самих индусов, что некоторые из них, хотите верьте, хотите нет, на самом деле самих же евреев отправляли назад в ешиву. И когда встречались не евреи, разные там потомки христиан и других людей, они обучали, как те хотели, индуизму, например. Когда узнавали, что это человек еврей, некоторые из них сразу же отправляли его в ешиву. Говорили, что раз ты еврей, у тебя есть своя духовность, ищи духовность в своей среде. Евреи — это древняя нация, у которой полно духовности. И вам нужно искать в своей Торе духовность. Вы как раз учителя остального человеческой духовности. Известно, кстати, что еще в времен Захара встречались наши мудрецы с восточными мудрецами. И еще говорится в Захаре, что Раби Йоси сказал, что у восточных тоже есть духовность, но они ее всю в сторону идолопоклонства сводят. То есть у них как бы теория неправильна, а практика имеет правильный элемент. Все наоборот. Есть случаи, когда религиозный еврей делает правильно теоретически, то есть он знает, что Всевышний один, что он управляется миром, но плохо понимает практически, как работает все в духовных мирах. Но в этом ничего плохого нет. В принципе, человек не обязан изучать Кабалу, наоборот, там Кабала это следующий уровень, после того, чем изучал Талмуд и так далее. А у некоторых все в обратном направлении. То есть они какие-то духовные концепции знают, но теорию, на которой все это построено, они не знают. У индусов, у всех этих религий сохранились элементы практической медитации, практические какие-то кусочки информации у них сохранились. Но теория всего этого, что Всевышний один и только он управляет, что нет никаких других сил независимых, это было забыто. Хотя индусы верят, например, что есть какой-то один создатель мира. Но после этого они в результате поклоняются всему, чему попало. И это была ошибка еще древних, как описывают наши мудрецы, и в том числе Рамбам своим чистым языком, как известно, золотым языком, что еще с древних времен, времена Эноша, люди стали поклоняться идолам тем, что решили, что Всевышний слишком велик и превознесен надо всем, и поэтому ему поклоняться не стоит, а нужно поклоняться всем видам сил, которые он поставил над миром. В самом деле Всевышний бесконечно велик и бесконечно близок. У него нет сложности слушать молитву каждого, и ему не нужны никакие посредники. Наоборот, он запрещает через посредников поклоняться. Все это долго объяснять, я много из этого рассказываю в других уроках. Как бы там ни было, получилось, что Рабби Ария Каплан свое время получил разрешение рассказать по-английски о книгах, которые занимаются еврейской духовностью. И тогда вышли такие книги, как «Медитация Каббала», «Медитация и Библия», «Еврейская медитация» с практическими советами, как заниматься медитацией, «Interspace» и множество других книг, которые он написал, в том числе он написал комментарий к древней книге Яциры, книге Творения, и комментарий к другой древней книге Бахир, которая вышла из школы Рабби Нахумана Бен Йоси Каны. И эта книга, она еще до Зохара. Вы знаете, что Бахир и Зохар, в принципе, само слово похоже на синонимы. Это тип сияния. Зохар – это тип сияния, и Бахир – это тип яркого сияния. Это две разные книги. Кстати, Зохар цитирует Бахир в каких-то местах. Как бы там ни было, Рабби Каплан, получается, что начал очень активно объяснять концепции Каббалы на английском языке из первоисточников. И хотя это был очень опасный шаг, и не знаю, повлияло ли это на то, что он из этого мира ушел так рано, 50 с чем-то лет, но, по крайней мере, это привело множество и множество евреев снова к интересу своей древней религии. Вдруг эти молодые хиппи, молодое поколение евреев стали понимать, что на самом деле, наоборот, мы имеем самые древние и самые чистые традиции по отношению к духовности. И оказывается, что методы духовности и методы медитации, взяты из нашей религии, большинство вещей, которые делают индусы для своего дозоры, можно лехавдил заниматься той же медитацией для того, чтобы приблизиться к Всевышнему, почувствовать эту духовную волну. А как бы там ни было, в том числе Рабби Каплан пишет в своих книгах, что во время, когда человек поднимается на физический мир, во время медитации, ему так хорошо там, что бывает, что ему не хочется возвращаться назад. И поэтому древние даже клялись специально, до того, как начинать свою медитацию, что они вернутся, что они не застрянут там. Потому что иначе человеку потом, когда он уже там, не хочется возвращаться. И, между прочим, можно заметить, что есть в наших первоисточниках несколько историй подобного типа. Например, в Талмуде говорится про четверых мудрецов, которые вместе пытались сделать определенный тикун, определенное исправление в духовном, и занимались своей медитацией. И единственный, кто вышел чистым и не испортился, это Рабби Акива. Так вот, один из мудрецов, он умер после этого. Он так и остался там, застрял. Один сошел с ума, и один стал еретиком. А это еще, конечно, повлияло его собственная неготовность, как мы рассказываем в других местах. Так или иначе, там, во всяком случае, один застрял. Еще есть в Зохаре история подобная. А именно, когда 10 мудрецов собрались у Рабби Шимона бар Йохая, чтобы он им объяснял глубокие концепции Каббалы, это называется в Зохаре «Идра Раба», «Большая Идра». В Зохаре есть две Идры, одна напечатана в главе Насо, Зохар же делится на главы Торы, он идет по главам Торы, в принципе, в главе Насо описана «Идра Раба». А потом в главе Гаазину, в конце Зохара, написано «Идра Зута», «Маленькая Идра». Вот в «Идра Раба» было 10 мудрецов, а в «Идра Зута» только 7. Что произошло с тремя, которые были в «Идра Раба»? Они просто не вернулись, когда описывается в конце «Идры». Они так и остались, ведь он закончился. В всяком случае, теперь, когда мы столько раз уже прерывались, вернемся назад к теме. Что произошло с Рабой и Равзейрой? Дело в том, что время Пурима вообще время очень хорошее и доброе. И благословения сбываются в это время. Есть, например, раввины, которые именно в Пурим дают благословения на самые важные вещи. Например, один мой друг, искавший дух, ему сказал один каббалист сефардский из Израиля, что приезжай ко мне на Пурим, я тебя благословлю. Пока каждый раз, когда я кого-то благословил в Пурим, сбывалось. Как бы там ни было, время Пурима, оно очень возвышенное время, именно когда человек ест и пьет, и счастлив, он немножко выпивает, и при этом и тело радуется, и душа. Вы знаете, что сравнивают обычно душу в теле, как человека, который без ног, едет на глухом, у которого есть ноги. И этот человек наверху, он слышит приятную музыку, ему хочется, чтобы тот, который его тащит, тоже заплясал с ним. Потому что у него нет ног того наверху, но он слышит музыку, а тот, кто внизу, у него, наоборот, уши не работают. Так что он сделал? Он ему дал немножко выпить, и тогда стал нижний приплясывать. И вот в этом идея душа в теле. Это такой машаль, сравнение, что душа чувствует духовность и хочет, чтобы тело тоже обрадовалось. Поэтому, когда человек поел, попил, он может чувствовать еще больше духовности. потому что его душа и так ее чувствует в этот день, а чтобы тело тоже обрадовалось, его, соответственно, дают ему радости, которые тело может понять, еду и питье. Поэтому митцва попить как следует в Пуриме. Вот так или иначе, во время Пурима человек в очень легком состоянии, ему очень хочется понимать вещи в Торе, и глубокие вещи, и, между прочим, не зря говорят, что Йом Хакипурим, Йом Кипур, он говорится как Пурим, Ке Пурим, Йом Ке Пурим, как Пурим. То есть Йом Кипур можно сравнить только с Пуримом. Два основных дня года еврейского, которые особые. А Йом Кипур, когда мы вообще не едим, не пьем, и как ангелы, и все концентрируется только на духовном. И Пурим, когда и физическое, и духовное возвышается. Это на самом деле два типа воды, как известно. Авода служба Моше и служба Аарона. Служба Моше была в человеке, который весь духовный, а служба Аарона, когда и душа, и тело вместе поднимаются. Так вот, так или иначе, во время Пурима, когда Раби Зейра и Раба занялись высказываниями Торы и перешли к духовной медитации, к пониманию секретов Торы, Раби Зейра просто там застрял и не хотел возвращаться. Это был один из тех случаев, которые, как мы уже описывали, когда мудрец во время своей медитации, ему так хорошо, что он вообще не хочет возвращаться. И это то, что тогда произошло, что Раба своими секретами и тем, что он завлек Раби Зейра в это, в принципе, как будто его убил. И тогда он молился Всевышнему, чтобы эта душа вернулась назад. И согласно этому объяснению, во-первых, все становится на свои места. Получается, что в действительности наши мудрецы подсказали очень интересные концепции здесь. И тогда, во всяком случае, никаких открытых больших чудес не было. Такого типа, как человек, который убил другого и потом его реставрировал. И кроме того, само по себе странно принимать дословно, что в пьяном состоянии мудрец убил другого. Пьяные обычно поступают так, как хотели бы вести себя и трезвые, просто их ограничивает, в данном случае, их мозг. Говорят, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Если человек другого ненавидит, например, то в пьяном состоянии он может его убить. Представьте себе, что один мудрец Торы в пьяном состоянии другого убил, невозможно. Это значит, что он его хотел бы убить и трезвым, как правило. Потому что человек, который не привык никого трогать, он не будет убивать в пьяном состоянии людей вокруг себя. Поэтому мы не принимаем эту агаду дословно. Еще есть другие объяснения этой агады, что одно из объяснений, например, что Раба увидел, что люди слишком веселятся, он не хотел, чтобы люди совсем уж сходили с ума от веселья. Поэтому он сделал вид, как будто убивает другого. И сделал такой трюк, как фокус. И люди тогда испугались, и таким образом немножко меньше от этого было веселья. Как подобная история есть в трактате Брахот, что один мудрец, когда увидел, что на его свадьбе очень уж веселятся люди, он на свадьбе его сына, он тогда разбил стакан дорогой, и тогда веселье было не таким уже большим. И, кстати, на этом вообще основывается обычай разбивать стакан во время свадьбы. Правда, еще основная причина в памяти о разрушении храма, но это все связанные вещи, что из-за этого и говорится, не следует слишком веселиться в этом мире, пока храм разрушен. Итак, мы привели один пример агады. Приведем еще пример агады, которую можно принимать дословно или недословно. Описывается в Талмуде, в трактате Таанит, что был один мудрец, для которого было остановлено солнце. Значит, не будем обсуждать, что такое вообще остановлено ли солнце или остановлено вращение Земли. Мы уже говорили, что с нашей точки зрения и то, и другое правильно. В зависимости от того, куда поставить точку отсчета. Как бы там ни было, говорится, что в земле Израиля, вы знаете, что всегда не хватает дождя. Всегда люди ждут с нетерпением дождь. И поэтому были специальные посты, когда начиналась засуха на свежем. В том числе они сохраняли множество воды в цистернах специальных, когда шел дождь. И вообще в земле Израиля дождь идет только половину года, поэтому, между прочим, мы просим дождь, чтобы он придет времена года и упоминаем. А летом вообще дождь не идет. Так вот, был однажды случай, что не было достаточно воды в цистернах. А люди пришли в Иерусалим, чтобы праздновать праздник. И тогда один мудрец по имени Нагдимон Бен-Гурион купил у богатого нееврея, у которого были цистерны с водой, его воду. Каким образом он ее купил? Он ему сказал, что я тебе обещаю, что до какого-то числа будет дождь. и он заполнит твои цистерны. Но если дождя не будет, тогда я тебе заплачу огромное количество денег. То есть они как пари как бы поставили, что либо твои цистерны восполнятся, либо я тебе заплачу очень много серебра. И нееврей согласился, видимо, не ожидая, что пойдет дождь, и думая, что он уже получит кучу денег. И действительно, дождь не шел до последнего дня. И в последний день, когда уже выглядело, что Нагдимон проиграл пари, тогда он пошел и молился Всевышнему в Бет-Мидраше, в синагоге, и пошел дождь. Но тогда сказал ему нееврей, что мои цистерны заполнились уже после захода солнца, день закончился. И поэтому ты все равно проиграл пари. И тогда Нагдимон опять пошел и молился Всевышнему, и расступились тучи, и оказывается, что сияет солнце. День не закончился. И получилось, что Нагдимон выиграл пари, и ничего ему платить не пришлось. Тем более, что он действовал лишь в Шамаим, он только хотел, чтобы у людей была вода, и Всевышний ответил на его молитву. Так вот, простой смысл, казалось бы, этой агады в том, что Всевышний остановил для него солнце или вращение земли, какой бы там случай ни был, и что на самом деле день должен был уже закончиться, но ради Нагдимона было сделано, чтобы не закончился день. На самом деле можно понимать, что все было как раз наоборот, что день не закончился, просто не еврей хотел выиграть пари и сказал, что пока не докажет, что день не закончился, я выиграю. И на самом деле вы хорошо знаете, что перед заходом солнца, когда тучи и когда дождь, совершенно невозможно понять, солнце уже зашло или не зашло. Такое случается очень часто, особенно в пятницу, когда мы очень следим за заходом, и вот уже звенит звонок, что пора зажигать субботние свечи, и люди смотрят на улицу, и полная темнота почти что, потому что гроза, и молнии, и дождь, и выглядит очень темно. На самом деле, есть подобная история в другом месте в Талмуде, в трактате Брахот, что народ помолился уже молитву вечернюю в субботу, а потом вышли, и оказалось, расступили тучи, оказалось, что еще до сих пор солнце светит. Стали спрашивать у Рэби, что им делать, нужно ли молиться заново молитву. Как бы там ни было, когда не было часов, трудно было определить, зашло солнце или нет, особенно в погоду дождя. Как бы там ни было, можно на самом деле принять эту агаду и дословно. Почему? Потому что нужно понимать вообще, что значит чудеса Всевышнего. Мы все знаем, что для Всевышнего нету сложности сделать большое чудо или маленькое. Всевышнему нету разницы сделать ли чудо, которое калибра такого, что кажется, скажем, что солнце не зашло, когда на самом деле должно было зайти. Или какое-то маленькое чудо, что, скажем, человек потерял какую-то вещь, и она нашлась чудесным образом, или что-нибудь еще подобное. В чем же тогда разница? Почему одни чудеса считаются большими, а другие маленькими? Разница в нашем восприятии. Открытые чудеса, они всегда большие. Скрытые чудеса, они всегда маленькие. Дело не в том, насколько сложно сделать это скрытое чудо, если даже связано это с движением планет и звезд. Тем не менее, если это скрытое чудо, и люди об этом не знают, это считается маленьким чудом. Потому что Всевышнего нет разницы между большими объектами и маленькими. Ему не сложнее изменить траектории планет, чем изменить какие-то маленькие вещи в нашем мире. Просто Всевышний не хочет, чтобы свобода выбора людей менялась, чтобы в этом мире, как мы его воспринимаем, менялись вещи очень сильно. Потому что это влияет на свободу выбора. Еще есть причины. Даже те чудеса, которые упомянуты в Танахе, даже там в большинстве случаев пытается Всевышний уменьшить чудо, насколько возможно. Скажем, море перед народом не расступляется само по себе, а дует ветер, и море расходится. И также большинство остальных чудес, насколько возможно, минимизируется чудо. Как мы уже рассказывали в наших комментариях, которые тоже наших мудрецов. Поэтому, в принципе, чудеса Всевышнего, они больше или меньше, только в зависимости от нашего восприятия. Так вот, теперь возвращаясь назад к Нагдимону. Так как тогда не было возможности проверить, действительно ли остановил солнце или нет, так как были тучи на небесах, то, в принципе, могло быть, что в действительности было сделано чудо. Но поскольку это чудо скрытное, Всевышний готов его сделать. Мы же произносим в наших молитвах, что ты, Всевышний, делал нам чудеса постоянно. «Виальнисеха шебихоль йом иману» – твои чудеса, которые каждый день с нами. Что это значит? Значит, каждый день Всевышний делает нам чудеса. Существует множество чудес. Если каждый из нас подумает, то окажется, что множество скрытых чудес происходит вокруг. Но они все происходят именно таким образом, что Всевышний их скрывает, что выглядит, что «Оламки минхагона эк», что мир идет по своим законам. И можно было бы еще много об этой теме говорить. Во всяком случае, там, где чудо, насколько возможно, скрытое, или оно происходит для очень больших праведников, которые единственные, кто знает об этом чуде, и тогда для их свободы выбора это никакой роли не играет и не меняет, то можно принимать чудеса буквально. Немало чудес описано в том же трактате Таанит, там есть много чудес в третьем перике. Можно принимать вполне буквально, что можно совершенно сильно делать эти чудеса. Но так как они были только для определенных праведников, и никто об этом не узнавал в основном, то, соответственно, эти чудеса могли происходить. Не происходят только те чудеса, которые слишком открыты, что Всевышний не хочет открыто менять свободу выбора людей, для тех людей, для которых это изменит свободу выбора. Теперь, когда мы привели парочку примеров, перейдем еще к каким-то определенным правилам. А именно, правилам преувеличения и правилам разговора, какой язык использовали наши мудрецы. Очень часто мы находим, что используется язык, который на первый взгляд, на поверхности, казалось бы, предполагает весь мир, а на самом деле речь идет о только небольшой части мира, еврейского мира, так сказать. Какие примеры можно привести из этой категории? Например, говорится, что Ахашвейрош, царь, который правил народом Персии во времена чуда Пурима, что он правил над всем миром. Говорится, что, скажем, во время голода в Египте, голод был во всем мире, в те 7 лет голода, которые описаны в Торе. Говорится, например, что весь мир услышал о том, как евреи принимают Тору. Весь мир пришел к Биламу спрашивать вопрос и так далее, и так далее. Такого плана утверждения, как правило, нужно принимать, что весь мир, не имеется в виду весь мир, а имеется в виду весь тот маленький мир, который относится к еврейскому народу. Как правило, всегда, когда наши мудрецы говорят о мире, и даже когда Тора часто использует слово «мир», может иметься в виду то, где жили евреи, потому что это единственное, что имеет к нам отношение. Простой пример – это тот же голод в Египте, спрашивает Рамбан, комментатор, который жил более 700 лет назад. Что, разумеется, не мог быть мир, во всем мире голод. Если бы во всем мире был голод, то на что бы они жили, как бы они ели? Ведь на самом деле только в Египте можно было купить продовольствие, когда бы все остальные народы вымерли. Поэтому понятно, что имеется в виду голод рядом. И он цитирует наших мудрецов, Хазаль, которые, соответственно, жили еще на больше, чем 1000 лет до него. И они описывают на самом деле, что голод был только в Египте, в земле Кнаана, на Святой Земле, еще в одной земле рядом. Поэтому мир, который описан в этих местах, в Торе, имеется в виду маленький мир вокруг Египта. Вся земля, которая бедствует и голодная, имеется в виду эта земля. Также Ахашвейрош. Разумеется, Ахашвейрош не правил над Америкой, он не правил даже над Японией и над Северной Европой. Он правил от Индии до Эфиопии. Очень большое государство по тем временам. Что же тогда имеется в виду, что он правил над всем миром? На самом деле, в книге Эстер не говорится, что он правил над всем миром, просто говорится, что он правил над 127 провинциями. Но Талмуд вроде бы говорит, что Ахашвейрош правил над всем миром. Так вот, на это ответ очень простой, что он правил над всем еврейским миром. В смысле, все евреи были в его руках. Например, Гитлер, Ямах Шимо, не имел всех евреев под своей властью. Если бы он имел всех евреев под своей властью, то сегодня бы от нас почти ничего не осталось. Но в отличие от Гитлера, который завоевал только большую часть Европы, большую часть Европы, и некоторые части Азии и Северной Африки, в отличие от Гитлера, Ахашвейрош правил всем еврейским миром. Евреи тогда жили только в тех странах, которые были под властью Ахашвейроша. Тогда еще не было евреев, скажем, в Англии, или тем более в Японии, или в Америке. Поэтому в момент, когда Ахашвейрош и его визир Хаман издали декрет по уничтожению еврейского народа, фактически это было в их руках, такая возможность убить всех евреев, в отличие от Гитлера, который, во всяком случае, не смог всех евреев уничтожить. Это один из простых примеров, когда Талмуд, на первый взгляд, имеет в виду совершенно страннейшую вещь, что Ахашвейрош правил всем миром, на самом деле не может иметь в виду весь мир. Еще скажем, что эта Агада, в частности, на уровне подсказки, Вильнинский Гаон всю эту Агаду, там в трактате Мегила, объясняет про человеческую жизнь. Что оказывается, и книга Эстер, и то, что там говорится в Агаде, в трактате Мегила, может быть объяснено все аллегорически. Разумеется, книга Эстер не книга, которая говорит только об аллегориях. Были действительно такие люди. Была Эстер, был Мордехай, был Хаман, был Ахашвирош. Но это все простой смысл книги. А есть также подсказка, ремес. Но согласно подсказке, в особенности Агады обычно принимаются как подсказки, как мы уже сказали. А здесь речь идет вообще о других вещах. Что в случае подсказки здесь сказано? Оказывается, что имеется в виду жизнь человека, который в одном Гилгуле был злодеем, а в следующем Гилгуле становится праведным. Так вот, Вашти, женщина, которая была царицей и была злодейкой, ее приглашают перед королем, чтобы она пришла голой. В смысле, что имеется в виду? Что человек, когда он не делает мицву, он когда умирает, он полностью голый от мицвы. На самом деле есть такие души голые в кавычках. Одежда создается нашими мицвами. И злодей не хочет приходить. На самом деле у него появилась царат, появилась проказа на его теле. Это все его грехи, которые раньше отпечатались на теле, человек становился проказным, а сегодня, когда человек грешит, они остаются под кожей. Между прочим, кстати, согласно простому смыслу, когда говорится там, что пришел Габриэль, опять же, и сделал ей хвост. Есть там два мнения в Талмуде, почему она не хотела приходить. Она же тоже была очень женщина легких нравов. Почему же она не пришла? Потому что стала ее кожа проказной, говорится одно мнение. А второе, что Габриэль сделал ей хвост. И мы уже сказали, что имеется в виду, что значит Габриэль пришел, сделал ей хвост, что обычно это принимается аллегорически. Говорит Рашба, что у нее вырос прыщ. Соответственно, она не хотела себя показывать. Наоборот, будут над ней издеваться, что она такая противная. Как бы там ни было, говорится, что душа человека полна проказ и хвостов духовных, так сказать, и не хочет приходить, не хочет умирать злодей, говорит, я еще хочу наслаждаться этим миром. А сатан приходит и требует, чтобы был наказан. Это мимухан, который требует наказание злодея. И потом позже, когда грешник был наказан и в результате получил свое время в аду, которое требуется, он теперь рождается заново. И это подсказка дальше Эстер. Душа того же человека, но уже теперь он с детства праведен. И всю книгу Эстер можно понимать таким образом, как подсказку на жизнь человека. Так вот, в этой подсказке сам Ахашвирош — это Ецер Хара. И говорится, что Ецер Хара, она правит человеком миходу ви от куш, от ходу до куш. Простой смысл, как мы сказали, от Индии до Эфиопии. Ходу обычно это Индия. Куш — это Черная Африка, Эфиопия. На самом деле, говорит Гра, здесь подсказка такая, что ходу от слова благодарить, ходу. Имеется в виду, когда человек рождается, и все благодарны Всевышнему, и все радуются. И это время год, время радости и благодарствия. А куш – это чернота старости. Получается, что Меходу Виат Куш – это подсказка, что правит всем миром человека Ецер Хара. С детства раннего и до старости. А второе мнение там в Талмуде, что эти места Ходу и Куш совсем рядом. Согласно этому, перевод Ходу или перевод Куш не такой, как обычно. Что значит совсем рядом? В смысле объясняет Гра, что жизнь человека на самом деле очень коротенькая. Сегодня родился, завтра умер, в кавычках, да, мы как трава, говорит стих в псалмах. И еще мы на другом уроке уже про Пурим рассказывали остальные подсказки Вавилонского Гаона к этой книге. И сейчас просто хотели привести пример, что имеется в виду, над всем миром правит Ецер Хара. От детства до старости. На самом деле весь этот мир, он очень маленький, потому что человек живет не так уж и долго. Теперь, когда мы привели некоторые из общих подходов к Агаде, приведем еще примеры, когда Агаду вообще невозможно понять, не зная дополнительной информации. Эти примеры, на мой взгляд, являются очень важными, потому что на самом деле мудрецы Талмуда, жившие более 1500 лет назад и имеющие какую-то информацию, которая от нас часто скрыта, очень часто невозможно вообще понять, о чем идет речь. И понять можно, только имея какие-то дополнительные ключевые кусочки информации. Поэтому это могли даже наши решоним, даже ранние мудрецы из комментаторов, не знать какой-то информации, и поэтому не смочь объяснить какую-то из агад Талмуда. И мы приведем несколько таких примеров, и на этом закончим урок. Один из примеров — это, как известно, греческий перевод Торы. Вы знаете, что Тору перевели на греческий под давлением царя южной части империи Александра. Вы знаете, что Александровская империя, как и сказано было в Данииле, разделилась на 4 части. Так вот, все эти части, они, в принципе, были по культуре греками. Но по национальности они были разными. Так вот, южное государство было Египтом. И вот этот греческий Египет, там цари назывались Птолемеи. И по приказу одного из этих Птолемеев мудрецам пришлось перевести Тору на греческий язык. Это был, в принципе, умный из нееврейских правителей, его интересовало много видов мудрости. В том числе он хотел знать еврейскую мудрость. Что это за ваша древняя книга, которую вы все читаете? Переведите мне ее на наш греческий язык. И так появилась так называемая Септуагинта, перевод 70 мудрецов. На самом деле, эта Септуагинта вдобавок редактировалась позже самими греками. То есть они ее передавали не точно. Сегодняшняя Септуагинта отличается от той, которая была оригинальным переводом наших мудрецов. Так вот, один из примеров, который наши мудрецы, используя что-то написанное в Септуагинте и споря с ней, невозможно было бы понять, не зная саму Септуагинту. Сегодня вы встретите очень мало раввинов, которые когда-либо читали Септуагинту, потому что, в общем, наши мудрецы были против этого перевода, и только сделан он был под давлением, поэтому вообще у нас не было сохранений, как мы уже сказали. Но на практике эта Септуагинта существует, как мы уже сказали, в измененном варианте, но ее можно найти, в том числе на интернете можно найти, эти переводы уже дальше с греческого на английский, на другие языки. Так вот, один из примеров – это Мидраш, совершенно удивительно. Если не знать Септуагинту, никогда не поймешь, что имели в виду наши мудрецы. А именно, они говорят в Мидраше про стих, когда говорится, что слуги Ицхака пришли и нашли воду. Говорится, они сказали, мы нашли воду. И говорят наши мудрецы, что мы не знаем, нашли они воду или не нашли они воду. Потом, кстати, заключает Мидраш, что они такие, да, нашли воду. И совершенно непонятно, что значит мы не знаем, нашли они воду или не нашли они воду. Написано же, мы нашли воду. Так вот, объясняет Раби Рубин Маргулия совершенно гениальным образом, что, оказывается, в Септуагинте перевод получился неправильный, либо изначально, либо постепенно он был затерян. И таки там, если вы посмотрите, я это проверил в английском варианте сегодняшнем Септуагинте, там написано, мы не нашли воду. Поэтому наши мудрецы подсказали здесь и сказали, что это неправильный перевод. Но они не хотели в это вдаваться, потому что они вообще были против перевода этого. Поэтому не стали говорить, что Агинтия неправильно. А просто сказали, мы не знаем, как правильно. В смысле, могли бы подумать, что мы не знаем, какой правильный перевод. Но на самом деле, правильный перевод, что они да нашли. И еще приводит Раби Рубин Маргулис, там еще несколько примеров, где мудрецы, не говоря слово Септуагинта, фактически становится ясно, зная Септуагинту, что это они имели в виду, что спорили с тем, что написано в Септуагинте. Еще пример, здесь уже из истории, что если не знать историю еврейского народа, невозможно правильно понять утверждение мудрецов Талмуда. Опять же, эту историю мы не знаем нигде из наших источников, из источников Талмуда и тому подобное. Единственное, откуда мы можем это знать, это из внешних источников истории. Если вы знаете, у нас был один важный историк в нашем народе, который записал нашу историю до времени, когда он сам жил, а именно до времени разрушения второго храма. И его звали Йосеф бен Матитьяху. Йосеф сын Матитьяху. У неевреев его называют Йосеф Флавий. Йосефун, Джосифус, Джосифус Флавий, Джосифус Флавиус. Все эти разные имена и разные переводы его имени, если вы слышали. Так вот, он был, я бы сказал, на границе ортодоксального еврейства. Он не был мамаш ортодоксальным евреем, в смысле, в котором мы это обычно подразумеваем. Но он и не был, конечно, как реформист или консервативный сегодня был бы. Он скорее был человеком, который, в общем, был близок к подходу традиционных евреев, но имел во многом свои идеи. И, в общем, он был близок к царской власти того времени, которая была, конечно, не еврейская. Вы знаете, последние 103 года власть во времена второго храма принадлежала потомкам Ирода, Ироду и его потомкам, которые происходили из Идумян, и они не были особенно религиозными людьми. И многое из того, что они делали, было против Торы тоже. Вообще, это был очень тяжелый период времени, который подсказан, конечно, в нашей Торе, как мы уже говорили, что есть две главы про уничтожение еврейского народа и разрушение. Первая – Пихукотай, в конце Ваикры, и там описывается разрушение первого храма. И второй в конце Дворим в главе Китаво. Так вот именно в конце Дворим описывается, что среди вас чужестранец будет подниматься выше и выше, а вы будете спускаться ниже и ниже, и так далее, и так далее. И описан весь этот процесс, который последние 100 лет происходил в нашем народе. 100 лет до разрушения храма. А именно когда чужестранцы нами стали править, и Ирод фактически, он вообще почти евреев не имел в своей системе управления. Он только не евреям давал всю власть, а из евреев он только выжимал налоги и железной рукой правил над ними. И вот Ирод и его династия имела в том числе людей, которые к ним были близки, и Иосифус, и Иосифун, он был один из них. Поэтому, в общем, хотя он был довольно-таки традиционным человеком по соблюдению заповедей, но он не был с мудрецами Торы, во всяком случае. Но его цитируют, на самом деле, наши мудрецы иногда, Раши, и Рамбан и другие мудрецы, потому что, как историк, считается, что в основном то, что он написал, это правильно. Хотя его собственное объяснение вещей и его собственная реакция далека от того, как объяснил бы вещи, скажем, ортодоксальный еврей. Вот сравните это, скажем, если сегодня придут в Ешиву, посмотреть на то, как учатся в Ешиве, три человека. Один, допустим, сам выпускник Ешивы и то, что называется Хариди, очень религиозный еврей. Другой модерный, modern orthodox, скажем, который сам Торой много, допустим, не занимается. Я не имею в виду, что любой modern orthodox мало занимается Торой, я имею в виду, что это человек, мы предполагаем, посетил Ешиву, что он Торой сам, допустим, не занимается, он работает и живет, в общем, как американец, но соблюдает заповеди минимальным образом, как бы букву закона пытается выполнить в основном. И третий человек – это реформистский еврей, который пришел посетить Ешиву. Эти три человека все написали о том, что они видели в Ешиве. Вы понимаете, что это будет совершенно три разных описания. Описание человека, который очень за Ешиву и сам считает, что все должны учиться большую часть времени своей жизни в Ешиве и немножко работать минимум для пропитания. Второй человек, который сам особенно не занимается Торой и очень модерный в своих взглядах, но, допустим, он, во всяком случае, ортодоксальный еврей по букве. И третий, который вообще не ортодоксальный и сам не соблюдает заповеди. Ясно, что их описания будут разными. Так вот, конечно, описания событий истории Иосифуном, они не похожи на те описания, которые написал бы, если был бы тогда кошерной историей, если был бы тогда человек полностью ортодоксальный описывал бы историю. Но, с другой стороны, они не подобны описанию реформиста. Они, в общем, более-менее исторические события правильные, но его собственная реакция часто довольно-таки неправильная и, во всяком случае, очень субъективная. Так вот, так или иначе, этот Иосифун, Иосифус, который описывает нашу историю, факты, которые он говорит, во всяком случае, принимаются, как правило, как правильные факты. И в том числе, одна из деталей, которую он описывает, так как в наших источниках ее нет, но она дает нам возможность понять два места Талмуда, которые без этого невозможно понять вообще, на мой взгляд. А именно, в двух местах Талмуд рассказывает совершенно потрясающую вещь. Говорится, что были какие-то люди, которые Талмуд называет их вавилонцами, вавилонянами, в смысле евреями из Вавилона, и которые вели себя очень грубо. Они могли есть, например, сырое мясо, и еще они там во время Йом-Кипура, когда козла вели для процедуры, которая требовалась, они там его щипали и вытаскивали из него шерсть. И, в общем, были какие-то очень простоватые и грубоватые люди. И говорит там вот потрясающая вещь, что эти люди, они не были, что эти люди, они не были вавилонцами, на самом деле они были александрийцами, да, людьми из юга земли Израиля, с египетской стороны, где находился город Александрия. Сегодня есть это место в севере Египта, близко к земле Израиля. И говорится, что они не были вавилонцами, они были александрийцами. Почему же тогда их называют вавилонцами? Потому что ненавидят вавилонцев. И это совершенно потрясающе. Как могут ненавидеть вавилонцев? Кто ненавидит вавилонцев? За что их ненавидят? Что наши мудрецы ненавидели вавилонцев, из-за этого они назвали александрийцев вавилонцами, чтобы было объектом ненависти, таким образом к ним присобачили то, что они на самом деле не делали. И вообще ничего не понятно здесь. Что... Ведь наши мудрецы, они большая часть их была из Вавилонии, в том числе тот, кто Мишну сам и писал, Рэби, он происходил из Хилала, который пришел из Вавилонии. Поэтому как он мог такое написать в Мишне? И оказывается, как пишет Дорот Аришоним, Раби Исаак ха-Леви, и также пишет Раби Рубен бен Гулиас, что из Иосифуса выходит, что была группа определенных еврейских солдат, которых еще Ирод посадил у Александрии, чтобы они охраняли границы. И эти солдаты происходили из Вавилонии. И это был грубый люд, на самом деле, как вы можете себе представить, те евреи, которые вообще выбрали себя как профессию быть наемными солдатами, это не были из самых лучших наших евреев. И эти люди, от них сторонились местные египетские евреи из Александрии, И называли их, продолжали их называть вавилонцами, чтобы не перепутать, что мы из Александрии утонченные люди, такие же, как любые другие евреи, чистые. А эти люди грубые, это солдатня из Вавилонии. Поэтому их продолжали называть вавилонцами. Так вот в этом хотели сказать наши мудрецы, когда они говорили про этих людей, что они вавилонцы, в смысле они александрийцы, то есть вавилонцы, которые живут в Александрии. Это та самая группа солдат, которые и они, их потомки, продолжали там жить. И, конечно, они не только там потом жили, и жили в земле Израиля в том числе, но, во всяком случае, эта группа, это вот про них все сказано, что они были грубыми и простоватыми людьми, а они обычными александрийцами. И также объясняет Рабби Рубен Маргулиес таким образом в одном месте в Иерусалимском Талмуде, что одного мудреца назвали «ты настоящий александриец», что очень настоящий александриец. Имеется в виду, что ты из тех александрийцев, которые были там с древних времен, а не те новые александрийцы, пришедшие из Вавилонии, которые были из солдатни и были людьми грубыми и без нормальных манер поведения. И поэтому, когда там один мудрец показал им очень, как он мягко себя ведет, ему сказали, ты настоящий александрийец. Вот вам, пожалуйста, пример того, что мы никогда не знали, если не знать из книг истории, что происходило, не знать из Иосифуна, то догадаться, что там происходило, совершенно невозможно. И после этих двух примеров еще приведем парочку интересных агад, и на этом закончим наш урок. Одну агаду, которую мне хотелось бы рассказать вам, это агада, упомянутая в Талмуде в двух местах, в трактате Сука и в трактате Юма, про определенные деревья, которые использовались для мешкана, для переносного храма в пустыне. Всевышний сказал, что мы использовали дерево, называемое шитим. Интересно, что, например, храм, который строил Шломо в Иерусалиме, он не был сделан из этого дерева. Он был сделан из другого дерева, называемого аразим, кедры определенные. А шитим – это какая-то акация. И говорится, что нужно использовать именно шитим для переносного храма в пустыне. И Талмуд говорит в двух местах такую интересную вещь, что эти шитим, омдим, стоят, они до сих пор стоят, говорит Талмуд. Я совершенно не понимаю, что значит они до сих пор стоят, где они стоят. Может, имеется в виду, что храм спрятали где-то в храмовой горе, переносной храм, остатки от него, и они там до сих пор стоят. В общем, не очень понятно, что имеет в виду такая. Так вот, один из биологов современных религиозных еврей, Игуда Филикс, описывает интереснейшую вещь. Оказывается, существует только один тип этой акации, который растет очень высоко и прямым образом. Вы знаете, что балки храма, они должны были быть 10 амот, то есть почти 5 метров в высоту, и в ширину ама, то есть это около полуметра. Это очень большие доски. Обычная же акация, она неровная, и там невозможно сделать из них доски, которые будут прямыми и длинными. Есть только один тип, который растет высоко и прямым образом. Он находится в какой-то определенной долине. И на самом деле Мидраш говорит, что Яков еще взял из семян этих деревьев и посадил в Египте, зная, что в один прекрасный день его потомки выйдут из Египта и построят храм Всевышнему. Поэтому он посадил эти именно деревья в Египте, чтобы они смогли потом вынести. Согласно этому Мидрашу, именно из Египта уже евреи, когда выходили, взяли доски, которые им потребуются для переносного храма, зная об этом, потому что эти доски не везде можно было найти такие подходящие. Так вот, оказывается, пишет Игуда Филикс, что это именно дерево обладает свойствами, которые прекрасно подходят именно для переносного храма. Во-первых, оно легкое, почти вдвое легче, чем кедры, которые используются для постоянного храма в Иерусалиме. Во-вторых, оно почти не меняет формы из-за атмосферных явлений, из-за давления воздуха, из-за влажности и так далее. А вы знаете, что эти доски, они вставлялись в серебряные подставки. Поэтому если бы при определенных погодных условиях доска стала меняться в форме, то она бы уже не вставилась в серебряную подставку, невозможно было бы сделать храм. А храм же все время переносили и снова его ставили. Поэтому эта доска получалась наиболее подходящей. Так что же тогда имеет в виду наши мудрецы, что до сих пор стоят эти деревья? Имеется в виду, что до конца дней эти деревья будут где-то жить. Ведь много пород исчезает в течение истории. Так вот, подсказка на то, что до конца дней, хотя это дерево оно не очень частое, ему нужно совершенно определенные условия, чтобы оно росло, тем не менее, оно до конца дней остается. И есть до сих пор эта долина недалеко от Иордана, где растут эти деревья. И конце дней, говорит пророк Ишиягу, что будут эти деревья расти даже в пустыне. Это, опять же, предсказание именно про эти деревья. В принципе, акация может и сегодня расти в пустыне, но она маленькая и неровная. А вот этот тип акации, который вырастает высоким и ровным, он сегодня растет только в определенном месте. И это имели в виду наши мудрецы, возможно, говоря, что Ацей Шитим Омдим, деревья Шитим до сих пор стоят, в смысле, поскольку есть хоть немножко этих деревьев, уже можно, соответственно, посадить новые и новые, поскольку порода полностью не исчезла. И еще один пример мы приведем, чтобы закончить на хорошем, а именно место, которое и в Танахе, и в письменной-то книге пророка непонятно. А наши мудрецы, казалось бы, еще более его непонятным делают, но когда человек знает больше информации, то становится все на свои места. И эта агада взята из трактата Баба Кама. Дело в том, что в конце книги Шмуэля описываются гиборим, описываются силачи Давида. Люди, которые у Давида были его мужественными воинами. И в том числе описывается про трое из них, которые смогли во время, когда Давид был преследуем филистимлянами, и они смогли каким-то образом пробиться и достать воду, которую попросил Давид. Давид сказал, хорошо бы попить водички из моего родного колодца в Бет-Лехеме. Давид происходил из города Бет-Лехем. И хотя он не сказал им, чтобы они рисковали жизнью ради этой воды, но они, тем не менее, пошли и достали эту воду. Но когда Давид узнал, что они рисковали жизнью, говорится в книге Шмуэля, что он тогда не захотел эту воду пить и возлил ее перед Всевышним. И кроме того, что сама по себе история очень странная, чтобы Давид захотел воду именно из своего колодца, и чтобы они рисковали жизнью, чтобы принести ему эту воду, кроме того, что это очень странно все. Но Талмуд делает из этой истории еще более странную историю, казалось бы. А именно говорит так, что вода имеется в виду халаха, закон Торы, который Давид не знал точно. Ему потребовалась вода, в смысле он не знал какой-то закон. Там в Талмуде точно есть диспут, какой именно закон он не знал в данный момент. И говорится, он сказал, хорошо бы, если бы я смог попить воду из моего колодца в Бет-Лехеме, в смысле, что он хотел бы, чтобы узнали у мудрецов его города. Он не имел в виду, чтобы кто-то рисковал ради этого жизнью, но он просто сказал с расстройством, что как жалко, что не удается узнать этот вопрос. И тогда трое из его гиборим, из его силачей, каким-то образом смогли пробиться, добраться до Бет-Лехема, узнать эту галаху, вернуться назад и сообщить Давиду. Что Давид тогда сделал, когда он узнал, что они рисковали жизнью, он не стал от их имени эту галаху сообщать, а сказал, что будет от имени просто Геморы, от имени просто Талмуда. И это имеется в виду, что он возлил воду перед Всевышним. Он сказал, что эти люди рисковали жизнью, нельзя рисковать жизнью ради таких вещей, и будут теперь этот закон повторять не от их имени, а от имени просто Гемора, просто Талмуда. Вот такая интересная агада. Казалось бы, из стихов Торы, которые и без того непонятны, агада сделала их еще более запутанными. Так вот, оказывается, что все становится на свои места, если только знать один факт. А именно, когда это происходило. Дело в том, что те из вас, кто слышали наши комментарии по книге Шмуэля, знают, что Шауль, предыдущий царь, преследовал Давида. И преследовал он его как бы лишем шамаем, по причинам, которые ему казались достойными, и что он делает, наоборот, великое благое дело для еврейского народа, тем, что преследует человека, который может захватить власть и увести наш народ в самое худшее, что может быть. Давид ему казался как потомок Муава, очень жестокий и опасный человек, который может привести только к порче. И Давид во время своих скитаний и убегания от Шауля, к нему собрались всевозможные люди не совсем лучшего типа, как вы можете себе представить, люди, которые обычно собираются в таких ситуациях, но он стал у них атаманом. Правда, потом он их сделал лучшими, он из них сделал Балы Чува как бы. Но многие люди, которые, во всяком случае, не платили свои долги, у которых были всякие проблемы, у которых было горечь на душе, они собрались, значит, к Давиду, и там он в Иуде, в Иудее прятался в разных пещерах, и так они вот жили. Только получилась как бы двойная власть. С одной стороны, Шауль правит всем государством. С другой стороны, Иуда, уже многие там слышали, что Давида помазали, и что он будет новым царем. И фактически мудрецы Иуды уже его принимали как царя Поэтому, кстати, после смерти Шауля сразу же Давид был принят царем. И люди, в принципе, уже привыкли к мысли, что Давид был следующим царем, тем более, что он был из их племени, и они к нему так с любовью относились. В то время как Шауль относился к Давиду, разумеется, как просто к бунтарю, который пытается захватить власть некошерными способами. Так вот, получилось, что Давид оказался в очень странной ситуации. С одной стороны, он пытался предохранить людей Иуды от их врагов, от филистимлян, в том числе он несколько раз пытался воевать в тот же момент, когда он сам спасается от Шауля, он сам еще и воевал с филистимлянами, чтобы предохранить свое племя от них. И одновременно с этим он говорится, что его люди спасали стада Навота, определенного человека, там, нехорошего из Иуды, и сохраняли их, опять же, от всех видов грабителей. Интересно, что потом, когда Навод не угостил их даже ничем, в момент, когда они пришли, надеясь, что он, во всяком случае, что-то даст за то, что они все это делали, все это видно, то Давид считал, что можно Навода наказать, как бунтаря против королевства. И на это пришла жена Навода, Авигайл, и спорила с Давидом, говоря, что хотя ты считаешься уже королем в чем-то, но реально твоя монета еще не выходит. Не чеканена еще твоя монета, так сказать. То есть ты реально еще не король. В том смысле, что не можешь наказывать бунтарей, как король может наказывать. И мы об этом во всем рассказывали на уроках по книге. Так вот теперь, зная этот факт, что события, описанные в конце книги, когда описываются разные богатыри Давида, это событие имеет место во время, когда еще Давид был преследован Шаулем, все становится в свои места. Подумайте сами, что Давид должен был делать в своей ситуации, в которой он оказался. С одной стороны, он спасается от Шауля. С другой стороны, любой, кто ему помогает, если Шауль об этом узнает, он может их наказывать самым страшным образом, как людей, которые помогают бунтарям. Что тогда Давид мог сделать? Он должен был, с одной стороны, поддерживать контакт с мудрецами Торы в Иуде. С другой стороны, чтобы Шауль об этом никаким образом не узнал. И Давид выработал стратегию, что всегда, когда нужно что-то узнать мудрецов его города, Ветлехема, он как бы посылает своих людей, чтобы они черпнули воду из его родного колодца. Вот такой у него бзик, что он любит воду своего родного колодца, города, где он вырос. Всегда говорит, я хотел бы попить водички из моего колодца в Ветлехеме. Таким образом, никто не знает, зачем они приходили. Если кто-то доложит Шаулю, что были люди Давида в Бетлехеме, наверняка Шауль больше всего опасался, что именно в племени Давида его будут поддерживать, то тогда у них всегда оправдание, что эти люди, они просто приходят черпать воду из колодца. Ничего больше. И таким образом, всегда был принят этот пароль, как бы, что говорили, Давиду опять хочется водички из колодца, и ходили, и доставали воду, и заодно узнавали тот закон, который хотел Давид узнать мудрецу. И в данной ситуации тоже так именно произошло, но так как это была опасность в данном случае, потому что Давид был преследован и окружен филистимлянами, и то, что эти трое пробились и привезли закон, несмотря на опасность, Давид был недоволен и сказал, что я не имел в виду, чтобы рисковали жизнью, поэтому от вашего имени этот закон не будет сообщаться. Обычно было принято, что закон, который приводили люди из его родного города, от мудрецов, говорили от их имени. Но в данном случае так была опасность проходить через армию филистимлян, засаду филистимлян, чтобы кто-то привести этот закон. Но Давид перестал говорить от имени этих трех воинов этот закон. И даже саму воду тоже перестал, а вывел его перед Всевышним. И на этом заканчивается наш урок. Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что я не пытаюсь никого убедить, а принять определенный подход к Агаде. Есть много валидных подходов к Агаде, мы уже об этом говорили. Скорее, моя цель для тех, кто подходит ко многим историям наших мудрецов с сарказмом, или тем более те, кто Хас ве-Шалом готовы издеваться над их словами, чтобы эти люди подумали еще раз, зная, что есть на самом деле другой подход, и слова наших мудрецов, они как горящий огонь и содержат уйму информации. Но для тех, кто хочет принимать все агады дословно и считать, что так и происходило, в этом никакого запрета нет. И если человеку хочется так верить, это не жалко. Как написал Ралбаг в одном месте, где он объясняет по-другому стихи Танаха, не буквальным образом, потому что считает, что не могло такого большого чуда произойти буквально.
Он там пишет, что, конечно, многие думают, что это принимается буквально, но, говорит, хорошо бы, если бы они всегда только принимали, да, буквально слова Танаха в тех местах, где, я считаю, не буквально, пишет он. В этом ничего плохого нет. Пусть они верят, что еще большее чудо произошло, чем, я считаю, на самом деле было. Да, хуже от этого не будет. Но для тех людей, которые не готовы верить, что Агады произошли, во всяком случае, истории, описанные в Агадах буквальным образом, мне хотелось бы привести, что на самом деле это не новый путь, и он уже существовал сотни, может быть, тысячи лет. Приходить к Агадам как к подсказкам на что-то другое и не принимать их буквально. И мы желаем каждому, чтобы мы понимали нашу Тору. Давид молился: «Открой мне Всевышний глаза, я увижу секреты твоей Торы». И чтобы наш страх перед Всевышним и наша любовь к Всевышнему только росла, и чтобы мы изучали Тору ради ее самой и не ради корыстных целей. Барух Ашем Илам, амин.